Добрый вечер, друзья. Известное выражение «глаз народа – глаз Божий» я хотел бы разбить сегодня на две части и растянуть на две недели. На будущую субботу, на Пасху, будет глаз Божий, а сегодня мы удовольствуемся глазом народа. Глаз народа доходит до нас в рукописном виде и озвучивается надоевшим уже моим глазом.
Ну, как сказать, иногда даже пленки присылают.
Да, начнем с письма, которое пришло из-за границы. На нем греческие марки и конверт удлиненный, не наш. Здравствуй, Сева Борисович. Пишет тебе моряк Северного морского пароходства, который наконец-то вырвался плавать за границу и получил визу. Но мои долгие мытарства в моем пароходстве, кстати, по словарю я смотрел, читается «мытарство».
Конечно.
Но потом посмотрел в энциклопедию, и от слова «мытарь» — сборщик налогов, и «мыт», то есть налог, который собирались, начиная с 1022 года на Новгородщине, поэтому я умышленно читаю. Но мои долгие мытарства в моем пароходстве тебе, я думаю, не будут так интересны, тем более, что ты когда-то был курсантом и моряком. Сейчас мы стоим в Греции на ремонте, скоро часть экипажа поедет домой, а часть останется и будет работать на нашем теплоходе «Колга». Теперь уже называется он «Ирина Г.», потому что наш теплоход купила греческая совместная с нами СМП-компания. А почему «Ирина Г»? А потому что наш начальник пароходства Гагарин, то есть буква «Г». А жена его Ирина Гагарина. Одно судно уже несет имя жены президента этой греческой фирмы. А наш-то что, рыжий? Вот такие вот происходят, Леонид Владимирович, дела в зарождающемся нашем монополистическом капитализме. Вот второе заграничное письмо с маркой, на которой буквы на иврите. Здравствуй, Сева. Кажется, всю жизнь собирался написать тебе. Вот впервые пишу на 30-м году своей жизни, хотя слушаю тебя, кажется, лет с 14. Пишу из Израиля, где я уже 2 года. Что поделываю? Как ни странно, то же, что и в БССР, бывшем СССР, шутка твоя, не помню такую шутку, отрекаюсь, преподаю математику в школе. Так сказать, сею разумное, доброе, вечное с точки зрения сионистско-капиталистической философии. И если уж советские школьники, ох уж как были подкованы в вопросах рок-музыки, какие мы с ними вечера закатывали, как обсуждали каждую новинку, то израильские ни-ни. Ну, раз-два я обчелся. Остальные слушают какую-то розовую билиберду. Так что вся опора на наших бывших совковых. И правда, они, как когда-то народники, несут рок-культуры в массы израильской молодежи. Что касается израильской рок-музыки, то таковой мне просто пока не удалось услышать. Может, она где-то и существует, может, ее главный раввинат давит, вроде как в совке горком партии давил.
Подождите, ведь Израиль как-то получил даже первую премию.
Приезд, лучшая песня.
Да, на конкурсе, на международном назад, конкурсе да, песни. Группа да. была, да.
Но это не рок-музыка.
Это не рок-музыка, нет. Понятно. Ну, мое невежество, простительно.
Может быть, в подвалах Хайфы или Тель-Авива существует этот еврейский андеграунд? Хотя на прилавках музыкальных магазинов есть очень многое из того, чего в Союзе дух бы захватило. От чего в Союзе дух бы захватило. Но, опять же, стоит это дело дороговато, а продавец иногда и не знает, что это за группа такая «Назарет». Он начинает вращать глазами и начинает допытываться, еврей ли ты, так как Назарет — это город, где провел свое детство Иисус Христос. Ситуация трагикомическая и напоминает мне, что в аттракционе Остапа Бендера с говорящей головой самый частый вопрос, который задавали этой голове, был «А еврей ли вы?» Хотел написать тебе гораздо раньше, но вот незадача. Не сообщаешь ты адреса передачи ни в рок-посевах, ни в севообороте. Много времени прошло, пока услышал адрес радиостанции и то в передаче «Английский язык по радио». Сознаюсь, есть такой грех.
Надо давать адрес, верно.
А в общем, я вам пишу чего же более, так как принадлежу по характеру своему к консерваторам, хотя в Англии в настоящий момент не проживаю, и раз услышав BBC, полюбил ее на всю жизнь. Так что не только Михаил Сергеевич внимал сообщениям вашей станции, сидя на фарусе, И я, например, сидя на севере Израиля, в 40 километрах от ливанской границы, жадно ловил сообщения BBC, а в перерывах слушал тебя, старик. И вот просьба моя подоспела. Крутани-ка ты, пожалуйста, мою заявку для друга, который обитает в СНГ, в скобках, «Союз нищих и голодных», что ли, в Одессе. Зовут его Сережа Гоцуляк, и катни-ка ты что-нибудь из Джима Хендрикса. Передай, пожалуйста, наилучшие пожелания всем BBC-евцам и севооборотцам или севооборотням, уж не знаю, как лучше сказать, особенно Владимирову и Леонидову, и ответь, пожалуйста, что стало с передачей «Рок-сундук» и ее ведущим. Ну, как известно, «Рок-сундук» накрылся крышкой. Что-то я выпустил из виду, что там случилось. И еще, что поделывает Баринов и его трубный зов, а то после твоего севооборота с ним и цикла передач как в воду канул. Так вот, Баринов и будет как раз тем божьим глазом, на который я надеюсь на будущей неделе. Письмо подписано, до свидания. Юрий Мозолев, бывший одессит, рокер по убеждению, весельчак по духу, социальное происхождение... Ах, впрочем, не анкету же мы в совке заполняем.
Ну, давайте за его здоровье. А что, одессит? Так это...
Purple Haze, Джимми Хендрикс. Играли мы это все для Юрия Мозолева, который живет и слушает нас где-то на севере Израиля. Вы слушаете «Севооборот».
Сева, позвольте сказать. Вернуться к этому письму Юрия Мозолева. И я надеюсь, что он нас слушает сейчас. Письмо его произвело на меня странное впечатление, и вот почему. Да, может быть, пока израильского рока еще нет. Но мы знаем, что за последние несколько лет в Израиль эмигрировало 4000 советских музыкантов. И музыканты это в основном... грамотные, хорошие и иногда даже высококлассные музыканты, люди с консерваторскими образованиями, люди хорошо подготовленные и в классической музыке, и в джазе. Так что мне кажется, что день, когда израильский рок может возникнуть, приближается.
Алексей, кроме этих 4000 музыкантов, вывезли ли они с собой еще 400 000 зрителей? Или нет?
Это верно.
Потому что каждому музыканту нужна аудитория. Глаз народный доходит до нас не только в рукописном, но и в печатном виде. Вот передо мной газета называется «Желтая такая папка». Под названием 4 тут портрет Ленина. И написано вот на линии разреза. Здесь надо бы аккуратненько разрезать. И на первой странице газеты стихи, которые привлекли мое внимание, известный, в общем, поэт Наум Каржавин написал их, называется «Баллада об историческом недосыпе». Любовь к добру разбередила сердце им, а Герцен спал, не ведая про зло. Но декабристы разбудили Герцена. Вы знаете эти стихи?
Это знаменитые стихи, конечно.
Так может мне их не читать?
Нет,
тогда?
Почему же? Замечательные, читайте.
А прочтите вы тогда.
Нет, читайте, ну как раз. Читайте, читайте. Очень хорошие стихи, прекрасно.
Но декабристы разбудили. А когда он написал их?
Ох, он написал их давно. Это стихи написанные, я не знаю, где-то... Мне очень трудно сказать, в 70-е,
60-е. Я вообще стараюсь избегать рассказывать старые анекдоты.
Это не старый анекдот, это блестящие стихи Коржавина, одни из самых лучших.
Начинаю сначала. «Любовь к добру разбередила сердце им, а Герцен спал, не ведая про зло. Но декабристы разбудили Герцена. Он не доспал. Отсюда все пошло. И, ошалев от их поступка дерзкого, он поднял страшный на весь мир трезвон, чем разбудил случайно Чернышевского, не зная сам, что этим сделал он. А тот со сна, имея нервы слабые, стал к топору Россию призывать, чем потревожил сладкий сон Желябова. А тот Перовской не дал всласть поспать. И захотелось тут же с кем-то драться им, идти в народ и не страшиться дыб. Так началась в России конспирация». Большое дело, долгий недосып. Был царь убит, но мир не зажил заново. Желябов впал, уснул несладким сном, но перед этим побудил Плеханова, чтоб тот пошел совсем другим путем. Все обойтись могло с течением времени, в порядок мог втянуться русский быт. Какая сука разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит? На тот вопрос ответу нету точного. Который год мы ищем зря его, три составные части, три источника, не проясняет здесь нам ничего. Да он и сам не знал, пожалуй, этого, хоть мести в нем запас не иссякал, хоть тот вопрос научно он исследовал, лет 50 виновного искал. То в бунде, то в кадетах, не найдутся ли хоть там следы, и в неудаче зол он сразу всем устроил эволюцию, чтобы ни один от кары не ушел». Из песни шли к Голгофам под знаменами, отцы за ним, как в сладкое житье. Пусть нам простятся морды полусонные, мы дети тех, кто не доспал свое. Мы спать хотим. И никуда не деться нам от жажды сна и жажды всех учить. Ах, декабристы, не будите Герцена. Нельзя в России никого будить.
Отличные, отличные стихи Коржавина.
Леонид Владимирович, где они были напечатаны?
Ох, они теперь напечатаны, конечно, это всегда были самиздатские стихи. В свое время они долго-долго ходили в самиздате. Еще когда Коржавин был в России, он их написал.
Вот вы, господа, пока были в разъезде, вы были в Японии, вы, Алексей, уезжали в Африку. Тут у меня были разные гости, я сражался с ними один. Мне, конечно, одному... В три раза тяжелее.
Вы хотите сказать, что вы наслаждались их обществом один?
Ну вот, слушайте. Во-первых, Леонид Владимирович, вы знаете, что чужие письма читать нехорошо, неприлично это. Я собираюсь не только прочесть письмо, адресованное вам, но сделать это прилюдно.
Уж это уж вы бросьте. Уж это вы бросьте, если это мне письмо. Что же вы его читаете?
Вы поймете через три минуты, почему я это сделал.
Ну.
Потому что для этого есть объяснение.
Я приготовлюсь морально.
Значит, письмо написано в России, город Владимир, 24. Автор его.
Поэтому и Владимир его
письмо. Да, нет, не в этом. Уважаемый Олег Владимирович, где же вы? Что вы делаете в этой Японии? Вот уже какая по счету передача севооборота без вас загнивает, извините. Все было как-то скучно, слушать передачу не хотелось, больше по инерции. Мнение о передаче, в которых вы участвуете, только голос «но», выражение Всеволода Борисовича, нулевые, пустота. Передача 22 февраля. Думал, что Всеволод Борисович будет привычно по-домашнему юморить про армию, типа «Сигнал к атаке, три зеленых свистка!» или «А вот вы тут матом ругаетесь, а потом этими руками же за хлеб беретесь». А нет, была встреча с лесбиянкой. Интересно, конечно, но, извините, не могли ли найти что-нибудь поинтеллигентнее? Это даже эта дама, извиняюсь, курит беломор. Смеется над идиотскими шутками и совсем не смешными фразами тогдашнего товарища по Севиной передаче, некой очень женственной, как показалось, Илоны. мой поклон этой истинной женщине, матери троих детей. Поймите, я не против гомосексуалистов. Пусть себе существует. Но какая-то грязная передача вышла. Всеволод Борисович стыдливо ужимался, крутил пошлые песенки, чего никогда не делает. Ваш голос включил необыкновенно рано. Эта дама, опять извиняюсь, так ужасно смеется. Ее рассуждения о священной истории, выкладки по физиологии – все натянуто. И вот если вы каким-нибудь образом все же соберетесь мне ответить, то скажите, что вы думаете о гомосексуализме? Мать троих детей выразила свое отношение тем, что убежала из студии от табачного дыма. И большая просьба к вам не оставлять передачу ни на какое время. Кошмар, слушать нечего. Да тут еще эта грязь. Почему-то осталось именно такое впечатление. Спасибо вам, здоровья и всего наилучшего, учитель истории и английского языка в сельской школе Золкин Андрей.
Я не знаю, ну, а вы беспокоились.
Ну, знаете.
Вот, видимо, все-таки бывают обстоятельства, при которых можно прочитать чужое письмо.
Это ко мне письмо не имело никакого отношения. Это просто критика передачи, которая ему не понравилась. И такие письма, конечно, надо читать в эфир, независимо от того, кому они адресованы. Вы могли спокойно опустить первый абзац и читать критику просто.
Леонид Ильич, вы понимаете, я же протаскиваю...
Понимаю, да, под флагом.
Хвалебные
понимаю,
слова.
Протаскивайте под флагом. Рядитесь в тогу.
А тут еще учитель приложил некоторые работы сельских ребятишек, сочинения там, знаете, изложения, чтобы показать... Что он говорит, вот о чем беспокоиться-то надо. Вот, знаете, будем говорить об интеллигенции, вот письменные работы деревенских ребятишек, вот о чем нужно болеть. И вот тут вот такая, значит, первый вариант. Вопрос, что значит быть крепостным? Крепостным крестьянином? Как им жилось? Как они боролись против гнёда? Что значит крепостным крестьянином?
Гнёда.
Гнёда,
да,
написано.
Ну,
я заглядываю в письмо.
Я по орфографии.
Крупно написано гнёда.
Это девочка писала. Это, что значит крепостным крестьянином? Это значит быть бедным и грустным. Им жилось плохо, они каждый день ходили на поле и работали, и ели мало. Дальше. Как они боролись? Они боролись смело, мужественно, половину поубивали и защищали. И у них тоже половину поубивали. Подписано. Больше не знаю. А вот из другого изложения. Кто такие декабристы? Какие цели они вставили перед собой? И почему их восстание кончилось поражением?
Это которые возбудили Герцена.
Но теперь-то сочинения о декабристах будут совершенно иными.
Декабристы — это дворяне. Петель был главным командором. Он уважал декабристов. Декабристы окружили Зимний дворец.
Кто, Петель, да?
Петель.
Вместо Петеля. Ага.
Они выгнали царя. Погнали на реку Неву. Декабристы стреляли не по людям, а по льду, чтобы люди тонули. Много людей потонуло.
Господи, вот это да. Это он с гражданским восстанием, по-моему, немножко перепутал.
Ну, знаете, дети же молодые.
Сева, я хочу сказать, ну это же учитель же, это же он их учит истории.
Нет.
И английскому.
Он истории тоже учит?
Не знаю, что там.
Да, вы уже прислали.
Я уже
письмо. История английского.
Ну ладно, хватит над несчастными детьми смеяться. Вот письмо из Московской области, город Жуковский. Этот автор нам, кстати, пишет неоднократно, Сергей Панцирев. Уж, наверное, письмо, может быть, пятое, если не более, за всю историю. Но письмо уж больно хорошо, опустить невозможно. На ту же тему. Привет, Сева, пишу, чтобы поделиться некоторыми мыслями, возникшими после февральского оборота. Того самого, в который ты, воспользовавшись отсутствием Алексея и Леонида Владимировича, пригласил лесбийскую активистку Ольгу Жук. Не скажу, что выбор темы и гостей меня шокировал. Я отнюдь не ханжа и не считаю, что кроме любви мужчины к женщине существует лишь любовь солдата к социалистическому отечеству. Каждый может идти своей дорогой, если считает ее ведущей к цели. А проблема морального осуждения, а до недавних пор и юридического преследования сексуальных меньшевиков в большевистской стране, бесспорно заслуживает эфирного, понимаешь, севооборачивания.
Он молодец, у него образное мышление. Да. Сексуальных меньшевиков — это здорово.
Да,
сказано.
Да, да. Но некоторые мысли Ольги показались мне противоречивыми, а кое с чем хотелось бы поспорить. Например, явная нестыковка, когда Ольга рассуждает о эстетике, романтике и возвышенности однополой любви, тогда как весь предыдущий разговор приводил к выводу о том, что главное для геев и лесбиянок все-таки физиология.
Для геев?
Это
теперь такое есть русское определение геи?
Know-how, holding company.
Я же в компьютерном языке-то там сплошь английский, но этого я не слышу.
Ведь не возвышенности и романтики искал упомянутый петербургский театральный деятель, приводивший в свой дом людей, которые впоследствии насиловали и грабили его. Да и известные факты из жизни всеми нами платонические, любимого Фредди Меркьюри, говорят о том же. Но главное, на что нельзя не обратить внимание, это вопрос об отношении религии к гомосексуализму. Верующая Ольга, случайно забывшая прихватить на передачу Евангелие, упоминала странное место в Евангелии от Луки, где якобы говорится о том, как люди сольются в божественной любви друг к другу, женщина с женщинами, мужчины с мужчинами. Звучит действительно двусмысленно. Но в Евангелии этого нет. Единственные строки Евангелия от Луки, которые можно истолковать двояко, это глава 17, стих 34. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится». Но лишь 5 стихами ранее, в той же 17 главе, суровое напоминание, исключающее всякую двусмысленность. «Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех». Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Это я все к тому, что гомосексуализм и религия – вещи плохо совместимые. Иными словами, Господь голубизну, мягко говоря, не одобряет. А утверждать, что Библия написана давно, и с тех пор обстоятельства изменились, также не имеет смысла. Согласитесь, что отступление общества от божественного закона никогда не приводило ни к чему хорошему. Но ведь болит. Болит душа-то за тех, кто любит не так, как мы. И если эта любовь действительно затрагивает не только тела, но и души, то как хочется верить, что души эти будут спасены? Как человек грешный и некрещенный, я не могу молиться о них. Но пусть хоть кто-нибудь вспомнит пред Господом и этих людей, нарушающих слово Его, и да будет Господь милостив к ним. Подписано Сергей, совсем не гей, Панцарев, Россия, Московская область. Жуковский. Если возможно, под скриптом, прокрути в обороте песню с пластинки Queen «A Kind of Magic» для всех. Точка, точка, точка. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Of what should be, it's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is challenging the doors. It's a kind of magic. The way композиция «Kind of Magic» и Фредди Меркьюри, группа «Queen». Пожалуй, стоит напомнить, что Фредди Меркьюри умер в прошлом году от СПИДа, умер безвременно, еще молодым. И 20 числа, то есть в понедельник, на лондонском стадионе Уэмбли состоится концерт памяти Фредди Меркьюри с участием ведущих рок-звезд мира. Концерт будет передаваться по телевидению на аудиторию, которая оценивается примерно в 500 миллионов человек. А сейчас наши постоянные рубрики. Алексей Леонидов расскажет нам о чем-нибудь, что привлекло его внимание на прошлой неделе.
Было такое, привлекло. Китайская газета «Ежедневный рабочий» напечатала на этой неделе материал, который перепечатывают сегодня на первых страницах многие британские газеты. Спрашивается, ну что же это за материал, который британские газеты могут перепечатать из китайской «Ежедневной рабочей»? Конечно, о животных. Какой же еще материал? Сенсационное сообщение китайской газеты сводится к тому, что гигантская панда, которая, как все остальные панды, считается вегетарианкой или вегетарианцем, вдруг начала есть овец. За последнее время эта панда съела более 30 овец.
Бамбуковый медведь китайский?
Да, да.
Черно-белый?
Да, черно-белый, пятнистый, да. Как же панда совершает эти дела? Проникает на животноводческую ферму, подходит к овце, берет ее за голову, сзади и взгрызается в горло зубами. Ну, казалось бы, что тут особенного? Ну, ест животных, ну, считали вегетарианцем, ошиблись. Но не тут-то было. К пандам со стороны закона особое отношение. Они редкие животные, вымирающие, на них запрещено охотиться и запрещено убивать. Они неприкосновенные, ибо их осталось на нашей планете менее 1000. Что же делать бедному китайскому крестьянину, которую разоряют эти в кавычках вегетарианцы? Оказывается, что в Китае за убийство панды дают смертную казнь. Поэтому, когда панда проникает на ферму, китайские крестьяне не спускают с привязи своих собак, а наоборот, привязывают. Раньше считалось, как Леонид Владимирович нам сказал, что панда питается исключительно бамбуковыми тростниками или камышами. Правда, чтобы добыть достаточное количество калорий для поддержания жизни, панда должна есть более 40 килограмм бамбука в день.
Да.
Теперь, однако, ясно, что панда может с легкостью переключаться с одной диеты на другую. Но каким же образом у нас создалось представление о том, что панды вегетарианцы? Специалисты утверждают, что со временем панды стали настолько ленивы, что уже не утруждали себя тем, чтобы ловить животных. Они довольствовались бамбуком, и вроде бы все к этому привыкли. Однако на самом деле панды остались плотоядными животными.
Вы знаете, Алексей, я проделал тот же путь, что и панды, только в обратную сторону. Я начинал с мяса, а сейчас стал вегетарианцем. И я понимаю, что она, наевшись, скажем, салату за первую половину жизни, потянула на мяско.
На мяско.
Но вы знаете что? Это, между прочим, про медведей все правильно. Ведь вот есть цирковые медведи. Вы знаете, что в России это давняя традиция. И дрессировка медведей в российском цирке – это нечто великолепное. Вот я с огромным удовольствием полжизни смотрел на медведей Валентина Ивановича Филатова, который выделывает бог знает что. Чем Филатов кормит своих медведей? Хлебом и морковью. Все. И медведи живут, работают, но, конечно, и того, и другого надо очень много. А на самом деле они прекрасно плотоядные. Если вы им дадите мясо, они очень даже охотно его едят, только им не дают. И поэтому в цирках в России давно известно, что если медведи находятся на гастролях, то рядом нельзя, например, помещать лошадей. Потому что медведи страшно нервничают. Им хочется этих лошадей загрызть. Ну, а лошади, соответственно, нервничают тоже.
Да, но теперь проблема-то другая, Лен Владимирович. Теперь, когда панды начинают есть этих самых овец, что же делать?
Я как вегетарианец скажу, что случай это исключительный, и наверняка на все панды он не распространяется.
Безусловно. А кроме того, панд очень мало, овец на них хватит.
Да, овца более распространенное животное, и за убийство ее не только смертную казнь, но дают, может быть, даже какую-нибудь премию. Леонид Владимирович сейчас нам расскажет о юбилейных и памятных датах предстоящей недели.
Так точно. 18 апреля 1927 года, 65 лет назад, открылся 4-й съезд Советов, который продолжался 8 дней и вынес резолюцию, фактически, конечно, лишь утвердил партийное решение, о составлении первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. Мрачная эта годовщина. Теперь-то, конечно, все знают, что пытаться планировать хозяйство всей страны из одного центра, да еще на 5 лет вперед, означает заведомо обречь эту страну на провал экономики, на бюрократическое прозябание, застой и нищету. Но ведь и тогда многие специалисты понимали, что жесткий пятилетний план – это безумие. Если это были советские специалисты, то за подобные мнения они вскоре поплатились жизнью или каторгой. Зато процветали те, кто громко кричал о преимуществах планового хозяйства. Через некоторое время начались требования и обязательства выполнить пятилетку в 4 года, очередной абсурд, подрывающий даже саму идею планирования. Но уже тогда мыслить самостоятельно, не так, как писали в газетах, было очень опасно. А газеты кричали о достижениях, ни слова не говоря об абсолютно нечеловеческих условиях, в которых рабы, согнанные из деревень или заключенные, возводили металлургические гиганты. Даже в 69-м году, когда писатель Николай Воронов опубликовал в «Новом мире» повесть «Юность в Железнодольске», где в беретристической форме рассказывалось об ужасах строительства магнитки, на него спустили целую свору критических псов и организовали возмущенное, так сказать, письмо старых магнитогорцев, которым посчастливилось выжить. А школьникам в те годы, тогда и мне в их числе, складно врал в обязательной для чтения книге рассказ о великом плане некто Ильин, увы, брат хорошего поэта Маршака. Он рассказывал, какой хаос творится в мире капитализма, где мистеру Фоксу приходит в голову идея выпускать шляпы, поскольку на них есть спрос. Но та же идея приходит в голову мистеру Ноксу и мистеру Коксу и мистеру Поксу, в результате чего происходит кризис перепроизводства. А у нас, мол, при плановом хозяйстве таких безобразий быть не может. Так, с самого начала построенный на невежестве, страхе и лжи, родился первый пятилетний план, а за ним и все прочие. Результаты этого коммунистического планирования, увы, хорошо видны сегодня. 23 апреля 1932 года, 60 лет назад, опубликована резолюция ЦК партии о перестройке литературно-художественных организаций. Перестройка тогда была. Ликвидировалась так называемая Рабочая ассоциация пролетарских писателей, РАПП. Создавался Единый союз писателей во главе с литературным генералом Максимом Горьким. В него отныне должны были войти все литераторы и в своем творчестве подчиняться так называемому социалистическому реализму. Название этому обязательному направлению литературного творчества дал будто бы сам Сталин. Что, собственно, такое этот социалистический реализм, никто по сей день так и не знает. Но ближе всего, мне кажется, излагает его суть, родившийся вскоре анекдот. Социалистический реализм – это прославление вождей средствами, доступными их пониманию. Если планирование экономики вредное бессмыслица, то планирование художественного творчества и руководство этим творчеством уже просто патологический абсурд. Но Сталинский союз писателей с его литературной иерархией, миллионными тиражами бездарных, правильных в кавычках, томов и подавлением всего по-настоящему талантливого дожил почти до наших дней. Не очень удивительно даже, что в годы гласности в нем сосредоточились и самые черносотенные, часто откровенно нацистские молодчики. Невозможно назвать ни единого полноценного литературного произведения, созданного по канонам социалистического реализма. Все лучшее, что написано в тот период, и каким-то чудом напечатанное, да и то, главным образом, после смерти Сталина, это живое отрицание партийной литературы. Теперь коротко. 19 апреля 1902 года, 90 лет назад, родился писатель Вениамин Каверин. Талантливый. а поэтому всю жизнь остававшийся под подозрением. Он был вынужден делать тяжелые уступки, например, резко изменить в худшую сторону роман «Два капитана», но все же избежал гибели и тюрьмы. Другим повезло меньше. 19 апреля 1917 года, 75 лет назад, Всеукраинский национальный конгресс сформировал правительство Украины, Центральную Раду. Тогдашняя попытка Украины обрести независимость потерпела провал. Сейчас на наших глазах Украина возрождается вновь, и скоро даже украинское вещание начнется по BBC.
Правда? Как я их в столовой вижу так давно. Я думал, они уже начали.
Нет, они, кажется, только начинают. 24 апреля 1967 года, 25 лет назад, погиб космический корабль «Союз-1» с космонавтом Владимиром Комаровым. До сих пор точные причины гибели либо не установлены, либо не опубликованы. 19 апреля 1967 года, 25 лет назад, скончался основатель нового германского государства Конрад Аденауэр, один из самых выдающихся политических деятелей послевоенной эпохи.
Спасибо, Леонид Леонидович. Вы знаете, у меня тоже есть своя памятная юбилейная дата. Она, конечно, маленькая, но музыкальная. Ровно 25 лет назад, в апреле 67 года, на вершине британского списка была группа Mamas and the Papas с песней «Dedicated to the One I Love».
It's hard for you, my baby, because it's hard for you, my baby, and the darkest hour is just before dawn.
«Dedicated to the One I Love» посвящается любимому группе «Mamas and the Papas», которая была на вершине списка 25 лет назад. Может создаться впечатление, что одному мне приходит песня. Это вовсе не так. У Леонида Владимировича писем еще ой-ой-ой сколько.
Ну, простите, вот... но вы читали письмо, адресованное мне. Да. Слушайте, я хочу насчет песни. Вы знаете, вот хорошая песня, правда? Вот эта прекрасная была песня. Мне почему-то кажется, говорят, старым людям так всегда кажется, что раньше все лучше было, правда? И вот мне кажется, что вот действительно 25 лет назад вот эти песни, которые возглавляли список, они были действительно хорошими. Вот когда я приехал еще раньше.
Ой, как опасно вы себя опасно. Так я, подставляете я знаю, под удар,
Леонид Владимирович. Я знаю, а? я знаю. Но ведь я же не к этой аудитории обращаюсь, я обращаюсь к своим людям. Значит, дело в том, что вот сейчас то, что я слушаю во главе списка, мне почему-то не нравится. Еще раз оговариваюсь, это может быть впечатление пожилого человека. Так у нас такие аберрации бывают. Но когда я приехал, например, сюда, это было еще гораздо раньше, чем «Мамас и Папас», тогда во главе списка встала на неделю, оттеснив самих «Битлз», встала песня группы «Kinks» «Sunny Afternoon». И вы знаете что? Она, по-моему, до сих пор, когда я ее слушаю, Мне кажется, это прекрасная песня.
Владимир Владимирович, это объяснение может быть очень жестокое. Да, люди могут сказать, ну, если вам нравится то, что было на первом месте 25 лет назад, значит, вы вот на 25 лет и отстаете.
Пещерный человек, да я же разве что говорю, конечно. Слушайте, что я хотел еще прочитать. У меня есть прекрасный ассистент в моей работе над хронологией. У меня есть ассистент, которому я бесконечно благодарен. Он все время пишет мне письма, снабжает меня датами, поправляет, если я в чем ошибся. Это Геларий Абрамович Альтшулер, живущий в Петербурге, который до прошлого года, даже до конца прошлого года, запрещал мне называть свое имя в эфире. А все, значит, описать ему только до востребования. Я ему, конечно, писал с благодарностью. Вот тут интересные он вещи пишет. Он рассказывает такие вещи, в частности. Что, во-первых, что сейчас готовится в издательстве «Демократическая Россия» готовится к печати книга «Ледокол» Виктора Суворова. Ну, Виктора Суворова наши постоянные слушатели знают. Это бывший офицер Главного разведывательного управления. Он написал книгу «Ледокол», вокруг которой горячая полемика о происхождении Второй мировой войны. Вот, оказывается, значит, «Ледокол» объявлен. И в новом альманахе «Конец века» будет опубликован «Аквариум», пишет. Но Геларий Абрамович, человек осторожный, он пишет так. «Пишу об этом, ибо не уверен, что автор знает об этом. Пиратство в книгоиздании и тиражировании фильмов сейчас процветает».
«Аквариум» уже выходил в демократическом каком-то издательстве. И там действительно история грустная.
Ну, вот видите.
С пиратским оттенком.
С пиратским оттенком. Нехорошо. Ну, еще он пишет такие вещи. Он рассказывает, что, ну, это уже известно людям, потому что это промелькнуло, о том, что Сталин на самом деле не родился 21 декабря 1879 года, а что на самом деле он родился на год и три дня раньше этого. Но почему-то вот его дату, он родился в 78 году, мол, и не 6, и не 21, а 18 декабря. А теперь он рассказывает такую вещь, что тоже вот была публикация в России, я не уверен, что все ее читали, что вот смерть Орджоникидзе, как, мол, она произошла? Ну, ведь, это, знаете, подозрительно, говорят, что убили. Ну и вот вопросы истории КПСС, значит, написал так, что на квартиру Орджоникидзе в Кремле 18 февраля 1937 года пришел неизвестный для того, чтобы передать Орджоникидзе папку с документами Политбюро. Его жена, Зинаида Гавриловна, Орджоникидзе спросила, а где же личный шофер Серго Николай Иванович? Тот человек ответил, что Николай Иванович не работает сегодня. Затем этот человек поднялся на второй этаж в кабинет к Серго. Через несколько минут раздался выстрел. Человек вышел из кабинета, спустился по лестнице вниз и спросил у Зинаиды Гавриловны, «Вы слышали выстрел?» Когда Зинаида Гавриловна зашла в кабинет, то увидела Серго, значит, сидящим глубоко в кресле с повисшей правой рукой, а на полу валялся пистолет. Значит, перед приходом, мол, этого человека у Серго состоялся резкий разговор по-грузински со Сталиным. Он говорит, из этого рассказа вовсе, на мой взгляд, не следует, что Орджоникидзе был убит. Но что странно, реакция вдовы. Она слышит выстрел, по-видимому, в доме они не каждый день бывали, и ничего не предпринимает, ждет, когда человек спустится, отвечает на вопрос, слышала ли она выстрел, а человек беспрепятственно уходит. Значит, ну, действительно, это... Конечно, все чепуха. Но я хотел бы сказать не только Геларию Абрамовичу, но всем нашим слушателям, что, к сожалению, вот в таких обществах, которые, надеюсь, перестало существовать в Содружестве независимых государств, в таких обществах были и есть тайны, которые будет совершенно невозможно расшифровать. Потому что по поводу каждого события будет много версий. Будет много живых очевидцев. Есть же поговорка «врет, как очевидец», знаете? Вот. И будут вот такие вещи, о которых нам рассказывают, что декабристы стреляли в лед, и много людей потонуло.
Но это бедные деревенские дети.
Поэтому это останутся тайны, как говорят в шаблонном выражении, тайны останутся покрытыми мраком.
Последнее на сегодня письмо из Воронежа. «Здравствуйте, уважаемый Всеволод Борисович и вся честная компания «Сева Оборота». Вот и дождался я часа свободы, ждал, правда, недолго, всего полгода. Почти год назад писал письмо, не дождавшись ответа, ушел служить в Красную армию. Как актер по образованию имею вам право напомнить, с чего начинается театр, верно, с вешалки? Кстати, с вешалки же начинается и Красная Армия. Теперь у вас, как у профессионального письмочтивца, хочу спросить, с чего начинается письмо. Отвечу сам же, с конверта. А теперь попробуйте заново взглянуть на конверт и понять, о чем бы мне хотелось с вами поговорить. Не догадались? Намекаю, мой индекс кончается на 006, дом 6, квартира 136. Вы поняли? Три шестерки. Но не о сатане, впрочем, о колдовстве хочу я поговорить, причем колдовстве русском. Если вы в курсе, то бум на колдунов, хотя и подстих, но это только из-за бума цен. А так на них по-прежнему ходят. Колдуны российские имеют несколько градаций. Первое. Не колдуны вовсе, а неплохие актеры с хорошо организованным спектаклем, например, Юрий Тарасов. Второе. Люди с повышенным биоэнергетическим потенциалом, то есть экстрасенсы, Кашпировский, Чумак. Третье. Колдуны истинные, то есть люди, использующие астральные планы путем различных заговоров или заговоров, заклинаний, обрядов, они в основном неизвестны и держатся в тени. Воронеж, провозглашенный столицей колдовства России, действительно взрастил немало людей, подвязавшихся на этой почве.
Там даже, говорят, корабль приземлился, этот летающий блюдце с зелеными человечками.
Есть у нас и открытое общество колдунов. Есть и некий скрытый 90-летний старик, якобы глава ордена колдунов. Но найти среди всего этого людей третьей категории весьма трудно. Но вспомним бабок, извечных заговаривающих бабок. Сам я имел возможность убедиться в их силе. Одна из них спасла мою маму от гангрены. Искусство свое держат бабки в секрете и часто умирают, так и не передав секрета, как, кстати, моя знакомая. Эти бабки пользуются чисто колдовскими приемами. Но много писать не буду. Если вас это может заинтересовать, то я с радостью вам об этом напишу и побольше. Тем более, что я с этой темой знаком неплохо. Папа выпускает, вернее, пишет и редактирует газету «Астрал», «Колдовство», «Полтергейст», «НЛО» и так далее. Хотим, хотим, хотим. Присылайте. Это все было о колдовстве русском, а от вас мне хотелось бы услышать о колдовстве английском. Что из себя представляет его история, ну и главное – современность. Есть ли на Западе серьезное исследование этой проблемы?
Ого!
Если вас не затруднит, если тема не была обсуждаема во время моего отсутствия, то, пожалуйста, посвятите ей передачу. Думаю, другим будет интересно. И если она состоится, то и музыку, пожалуйста, включите этакую жутковатую колдовскую. Ну, я не знаю тут, как насчет целой передачи, но, во всяком случае, книжка такая есть. Она называется «История колдовства. Волшебники, еретики, язычники». Прошу знакомиться, вот вещдок.
А как издано?
Написал ее Джеффри Рассел, профессор истории Калифорнийского университета в городе Санта-Барбара. Издание первое 80-го года, последнее 89-го, издательство Thames and Hudson, Лондон. Прекрасно. Начинается она такими словами. В Испании есть популярное изречение «Yo no creo en brujas, pero ey». То есть «я не верю в колдунов, однако же они существуют». В силу колдовства можно верить или не верить, пишет профессор Рассел, но в существование колдунов и ведьм верить приходится. Многих из них я знаю сам. И здесь дается полная история колдовства, начиная с 1022 года, когда была первая казнь колдунов, осуществлена в Англии. И кончается такой цитатой, я им передачу и закончу. «Одно из самых распространенных заблуждений, которое царит как в научной среде, так и в обществе целом, — пишет профессор Рассел, — это идея прогресса, особенно прогресса, связанного с развитием науки. Идея прогресса, которая с точки зрения закона об энтропии сомнительна сама по себе и абсурдна с исторической точки зрения, укрепила в нашем сознании некоторые понятия. Например, мы верим, что так называемые примитивные общества приходят к цивилизации через прогресс. Мы верим, что аналитическое мышление по сравнению с мышлением синтетическим является прогрессом. Позитивисты учат нас, что прогресс превратил волшебство в религию, а религию в науку. Мы верим, что политеизм или многобожие прогрессировало в монотеизм, веру единого Бога, а монотеизм прогрессировал в атеизм, то есть в безбожие. Мы считаем, что эксплуатация природы есть прогресс по сравнению с существованием в согласии с природой и так далее. Но если удалить все эти предвзятости сознания, то мы способны будем увидеть ценность того, что мы так долго отрицали. Возможно, что синтетическое интуитивное мышление столь же ценно, как и мышление аналитическое. Вероятно, атеизм вовсе не есть прогресс по сравнению с религией, и, может быть, политеизм, многобожие, поможет нам понять некоторые истины, утраченные в монотеизме. До встречи на следующей неделе.